Добрый вечер, дорогие наши телезрители. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях протоиерей Константин Головацкий, клирик храма, Казанского храма иконы Божьей Матери и председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте, Глеб.
Дорогой отец Константин, благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Боже благословение, дорогие телезрители.
Тема сегодняшней нашей передачи такая, ну, мне кажется, интересная тема, и, может быть, она вызовет у вас много вопросов. Хотя очень простая тема по своему звучанию. Значение патриаршего служения. И, конечно, мы будем рады, если вы будете звонить к нам в студию, оставлять свои комментарии. Телефон в нашем городе начинается с цифр 812, а телефон 677-62-44. Мы будем очень рады вашим звонкам. Пожалуйста, звоните. Дорогой отец Константин, каждый раз, когда мы говорим вообще о служении, о пасторском служении, и о служении, тем более патриаршем служении, возникает много довольно вопросов, потому что если мы вот представим себе, как облачают епископ, архиепископа и патриарха, то в этом процессе облачения там очень много символов и очень таких действительно важных моментов, которые, может быть, кто-то еще и не знает. Но там есть, конечно, один очень, который очень важный для меня момент, когда на, неважно, архиепископа или патриарха надевают епитрахиль. И это говорит о том, что он прежде всего просто священник. И уже потом дальше все остальное. Так вот, если мы говорим об этом служении, о пасторском служении, здесь у меня такой вопрос. Когда мы приходим к пастырю, к священнику, мы думаем о том, как мне с ним говорить, как мне с ним себя вести, какие вопросы я могу ему задать. Не могу ли я, там, скажем, дерзновенно что-нибудь его спросить? И в этом случае мы начнем вот именно с человека, который носит епитрахиль, то есть со священника. С каким, наверное, пиететом мы первый раз приходим в храм и первый раз подходим к священнику за благословением? Вот, начиная с этого момента. Клир и мир. Вопросы священника, вопросы мирянина и священника. Вот когда вы только пришли на пасторскую службу, как только стали священником, с какими, может быть, сложностями или вопросами вы сталкивались? Что у вас?
Ну, самое, наверное, сложное для молодого священника – это вообще побеседовать с людьми как-то откровенно и чем-то поделиться, потому что у молодого священника нет еще своего достаточного опыта, какого-то жизненного. Вот. И мне опытные священники, когда я только вот встал на путь священнического служения, советовали вообще ничего, может быть, не говорить, а просто постараться внимательно выслушать человека, как-то вникнуть в его проблемы и предложить вместе помолиться. Вот, наверное, так вот, такое вот общение с человеком, который пришел с чем-то наболевшим, обычно приходит с чем-то горьким, тяжелым, с какой-то серьезной проблемой. Вот, человек высказывается, и вот возникает, ну, какое-то отношение, сочувствие, взаимопонимание. Вот, это не психологический феномен все-таки. Потому что в храме происходит всегда нечто большее. Когда человек высказывает свои мысли, свои вот ощущения, переживания, высказывает священнику, то его слышит Господь. И через пастыря, через своего священника, служителя, Господь вот что-то совершает в жизни этого человека. И вот примеров таких, вот, когда, ну, может быть, благодаря молитве священника, который остался небезучастным, конкретному человеку, что-то в жизни происходило, и разрешались очень многие сложные вопросы. Не всегда, я думаю, священник может быть духовником. И как-то вот бывает так, что случается, что люди ищут духовного отца, и они думают вот так, что вот я приду, и вот я встречу этого священника и предлагаю ему стать духовным отцом. Но, может быть, это такие вот уже отношения такого плана складываются не сразу. Вот, и нужно, чтобы что-то произошло, может быть, да, чтобы был определенный период какой-то общения вот, духовного происходило, чтобы можно было уже назвать священника своим духовным отцом. Вот, но посоветоваться, побеседовать, наверное, можно с каждым священником. И я хочу подчеркнуть, вот, отвечая на ваш вопрос, что это опыт всегда и для и какая-то польза, наверное, да, духовная для человека, который беседует с отцом, и для самого священника. Это тоже всегда очень ценный, очень важный опыт. Вот, и не надо думать, что священники, вот, они только ждут как бы освободиться от этих вот навязчивых, так скажем, в кавычках, да, прихожан, людей, которые приходят с своим вопросом, потому что для священника это действительно его служение. Вот. И если священник знает, как-то может уже, исходя из своего опыта, да, что-то посоветовать человеку, может быть, просто помолиться, если он не знает, как ответить на какой-то конкретный вопрос, может быть, обратиться к Евангелию, открыть Слово Божие для того, чтобы вот этот ответ услышать оттуда, да, и понять, как по-христиански в данном случае конкретном, в жизни конкретного каждого человека, может быть, лучше поступить. Да, как нам говорит об этом сам Христос. И всегда это, конечно, опыт еще такой ценный, вот этот опыт общения с каждым человеком ценный для самого священника, для самого пастыря.
Я присутствовал на многих службах святейшего патриарха, когда он приезжает к нам сюда, в Санкт-Петербург. И заметил одну такую особенность, когда служит святейший, то всегда, конечно, храм полон. Не бывает так, чтобы, не знаю, была половина храма. Как вы думаете, вот это происходит только по той причине, что людям интересна такая персона, или все-таки они приходят помолиться? Насколько возможно ответить на этот вопрос?
Ну, я думаю, что, конечно, это, ну, тут, в общем-то, играют роль различные факторы для конкретного человека, почему он приходит на патриаршее богослужение. Не только ведь по традиции, не потому, что кто-то вот туда насильно загоняет, а люди приходят именно потому, что вот они хотят помолиться с патриархом, побывать на патриаршем богослужении. Кто-то, может быть, если он никогда не был, то он приходит движимый таким просто интересом, да, увидеть вот, и вот, побыть на этой службе, как-то вот, для себя ее открыть как-то вот. А в общем-то, человек, который уже воцерковлен, и, в общем, ну, достаточно глубоко уже давно в вере, в церкви, вот, наверное, все-таки понимает, что на патриаршем богослужении очень важно вот это участие, это соучастие вот и полноте церкви, которую возглавляет ее предстоятель. И соучастие еще и в высоте патриаршего служения самого, вот всего того, что в нем заключено, всего того, что в нем собрано, а патриаршее служение собирает в себе именно опыт всей церкви. И вот, наверное, быть на такой службе, да, где мы вот вместе с нашим патриархом молимся, это всегда какая-то особая радость, и, может быть, это всегда особым смыслом наполняет жизнь верующего человека.
Очень хороший ответ. Я, честно говоря, даже не предполагал, что можно так просто рассказать о патриаршем служении. У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И, может быть, скажите, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Игорь из Москвы. У меня такой вопрос. Что изменилось в отношениях Русской Православной Церкви и Русской Зарубежной Церкви 2007 года, когда патриархом был Алексий II?
Спасибо большое за вопрос. Что же все-таки, на ваш взгляд, изменилось?
Я не понаслышке знаю о том, что происходит в русской зарубежной церкви, и несколько раз был на молодежных форумах, съездах, которые проходили в Соединенных Штатах Америки, вот именно организованные русской зарубежной церкви. У них есть очень интересный опыт, ну, может быть, чуть-чуть отклонюсь от ответа, не уклонюсь, а чуть-чуть отклонюсь в сторону, да. Вот есть интересный опыт именно работы с молодежью, потому что он берет свое начало еще в 60-е годы, тогда, когда у нас, ну, просто там, работать с молодым поколением, создавать воскресные школы, какие-то молодежные группы, проводить мероприятия, такие церковные для молодежи, было невозможно. А вот уже с того времени там существуют очень такие интересные традиции, работа с молодежью. И вот вы знаете, когда общаешься с священниками русской зарубежной церкви, с прихожанами, а некоторые прихожане очень интересные люди, потому что это могут быть представители, скажем, первой волны эмиграции, то есть потомки вот тех людей, которые еще после революции буквально переехали жить в Европу, потом в Америку, и вот, может быть, и вот это очень интересный такой опыт общения, как они сберегают, сохраняют традиции духовные русские, как они сохраняют русский язык, чтобы вот именно в семье говорить, чтобы это сохранялось для будущих поколений, да, чтобы вот они не растеряли то, что именно ценно для православных русских людей. Вот, и вот, наверное, вот, говоря о взаимоотношениях, нужно именно подчеркнуть, что важен такой вот именно обмен опытом. И что еще важно, например, осознание того, что все-таки мы единая церковь. Несмотря на то, что люди могут жить, православные русские люди, в самых разных уголках земного шара, в самых разных странах, очень далеко от нас. И они, конечно, впитывают так или иначе какие-то уже другие традиции. Живя в другой стране, они уже являются представителями той культуры, в том числе, да, культуры той страны, где они живут. Вот. Но, тем не менее, вот, сохраняют и берегут, и ценят вот, наше наследие и остаются верными православию. Вот. Те люди, которые приезжают за рубеж и, может быть, там остаются, наши уже современники, которые там оказываются, вот они, приходя в храм русской зарубежной церкви, видят там вот традиции, православие и то, что их объединяет с Родиной. Это очень, конечно, тоже вот важно.
Еще, конечно, можно вспомнить еще и то, что вот Игорь напомнил о патриархе Алексее II. Это же именно при нем Тихвинская икона Божьей Матери вернулась в Тихвинский монастырь. То есть, это, если уж вспоминать еще и об этом моменте патриарша.
Много лет находилась в Америке.
Да, да. Который много, да, и поэтому взаимоотношения. То есть, ведь именно тогда отношения Русской Православной Церкви и Церкви зарубежной были уже настолько, что называется, нормальными, когда уже практически возникло уже, ну, просто как бы препоны для двух отдельных церквей, и они перестали быть такими очевидными. Вопрос у меня вот еще какой есть. Когда вы говорили о служении и о том патриаршем служении, когда люди приходят для того, чтобы помолиться и в полноте церкви, и в полноте молитвы почувствовать и полноту патриаршего служения, мне вспомнилась история патриаршего служения, ведь нам, нашему, вот мы часто становились свидетелями о том, что вот был памятный знак такой, который вручали священникам в память возрождения, столетия возрождения патриаршего служения. И тут, конечно, мы вспоминаем патриарха Тихона. И недавно я совсем смотрел фильм и документальный об этом служении. И там было показано, как только ведь патриарх Тихон посещал где-нибудь служение, на которое он возлагал, люди узнавали об этом, и все храмы были полны, и обновленческая церковь рухнула из-за того, что так много было приверженцев церкви, канонической православной церкви. И вот у меня в связи с этим вопрос. насколько нам сейчас вот необходимо, может быть, не то что обновление, но, во всяком случае, насколько нам необходимо сохранять именно каноничность нашего богослужения, и насколько, на ваш взгляд, патриаршее служение является здесь гарантом?
Ну, мне кажется, что это очевидно, то, о чем вы говорите, конечно же, да, потому что, ну, патриаршее служение, оно связывает нас с историей церкви. И если мы говорим о последнем столетии и о возрождении патриаршества в России в 1617 году, то ведь это особая история, история церкви 20 века, трагическая, да, церковь гонимая. И вот в эти годы, да, именно, наверное, так устроил Господь, что вот патриаршее служение возродилось, в том числе и для того, чтобы церковь могла выстоять в эти годы. И вот если проводить дальнейшую линию, то мы видим, что вот притеснения, гонения на церковь, которые обрушились, да, вплоть до закрытия, ну, большинства храмов перед Великой Отечественной войной, да, и местоблюститель был патриарха, да, Сергий Строгородский, потом только уже во время войны он стал патриархом, и вот потом эту линию мы прослеживаем уже далее, и в конце века мы видим, что стали открываться храмы, и началось возрождение. Именно вот с этого, наверное, момента празднования тысячелетия крещения Руси. Вот как-то это какая-то особая такая переломная, может быть, дата, которая обозначила собой, стала вехой такой, да, в и новый отсчет, да, жизни церкви уже возрождаемой. И вот мы видим, что сколько много храмов было открыто, появились, они наполнились людьми. Да, сейчас мы говорим о том, что в церкви много детей, молодежи, что церковь такую общественную позицию активную занимает. И то, что вот в самой церкви, помимо богослужения, люди совершают очень много добрых дел, как-то вот стараются именно вот свои христианские убеждения сообразовать с тем, что происходит в современном мире. И как-то вот именно вот этот вот весь период, да, он, конечно, связан именно и с патриаршим служением, которая возродилась на Руси. Вот через годы испытаний, когда церковь прошла и из пепла восстала, вот это такой удивительный факт, который вот мы, когда как-то вот перед своими глазами представляем, то он нас удивляет и как-то дает очень такое вот такое понимание величия и церкви, и действия Божие, промысла Божия. Вот как-то вот такие вот вещи мне.
Когда патриарх Тихон был избран, он сказал буквально следующее, что сколько же горя придется нам пережить вместе с народом русским. То есть он уже тогда, наверное, так сказать, прозревал то, что грядет. И в этом случае у меня возникает вопрос. Вот нас часто, в общем, я понимаю, что, в общем, недостойно упрекают в том, что у нас есть такое почитание патриаршего служения, как бы сказать, закрывая как бы глаза на все. Но просто вот много раз я становился свидетелем того, что многие вещи происходят во время богослужения, и, кстати, проповедь тоже Святейшего всегда не подготовлена, но она всегда, как бы сказать, ну, может быть, я очень так выспытно скажу, но мне кажется, что Духом Святым. И вот в этом случае у меня вот такой вот вопрос. Возможно ли вообще священству, ну и, конечно же, вот, как на ваш взгляд, Святейшему Патриарху, насколько это возможно, в принципе, быть, ну, скажем, просто просто чиновником, не служащим человеком, а вот исполняющим должность, которая имеет такую огромное значение для такого большого организма, как церковь.
Ну, мы не должны воспринимать с такой позиции вообще служение в церкви, тем более служение пасторское, служение патриарха. Это же не административная должность, хотя, конечно, мы понимаем, что есть большие еще серьезные административные функции, но они как бы в силу той ответственности, да, и в силу многочисленных сложных вопросов, которые необходимо решать, и нужны инструменты, определенные механизмы для решения этих вопросов. Но, конечно, в первую очередь, когда мы говорим о служении пасторском, о служении архиерейском, служении патриарха, то мы говорим о предстоянии, в молитве за людей, о том, что вот как бы это вот именно не административные какие-то вещи, да, а именно вещи духовные, вещи пасторские. Потому что если один священник, да, вот конкретный, который окормляет приход, да, общается с людьми и приходит к батюшке какие-то конкретные люди, он отвечает на их вопросы, вот этот священник, он несет ответственность вот за тех конкретных людей, с которым он встречается, общается на его приходе. Вот. Когда мы говорим о служении патриарха, то здесь ответственность огромная, это бремя, да, ответственности за всю церковь. Вот. И это как раз вот и сопряжено с пониманием еще и пути церкви, судьбы церкви и того, что Господь совершает в церкви, да, в целом. Вот я думаю, что вот здесь именно речь можно вести все-таки о таком понятии, как ответственность. Ответственность пасторского служения.
Вот это очень важно. Я потом на этот вопрос вам еще задам пару вопросов, попрошу ваших ответов на мои вопросы. А у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. Откуда вы звоните?
Добрый вечер. Евгений, Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Мне непонятно одно. Как вот именно мое спасение зависит от того, в какой одежде одет патриарх или священник, какого она цвета или формы. И от того, служит ли служба патриарх или просто священник. Тогда надо установить уже какие-то проценты. Если был на службе патриарха, 50% спасения, а простого священника только 3%. Тогда надо больше посещать по количеству простых, а патриарху можно раз только сходить. Как это объяснить?
Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, конечно же, спасение человека зависит от того, в церкви он или нет, со Христом он или нет. Вот есть такой древний образ корабля, образ церкви, да, на котором мы с вами плывем, и вот этот корабль в бурном море, он движется к тихой пристани. Корабль – это церковь. Вот. А то, что вне церкви, он оказывается вот в этом бурлящем море, и мы не знаем, спасется ли там человек, как он вот сможет в этой стихии, значит, выжить. А церковь – это вот то место, тот островок, где островок для жизни. И вот, конечно, исходя из такого образа, да, церкви, мы должны понимать, что если человек в церкви, то он вот в этом обществе, сообществе спасаемых Христом людей, вместе со своим Господом и вместе со своими пастырями, вместе со всем тем, что наполняет церковь, что являет ее содержание. И он понимает, что Христос, вот, создав эту церковь, он создал и такие вот в ней некое устроение, да, которое помогает спасению человека, помогает ему найти ответы на важнейшие жизненные вопросы, помогает не заблудиться, всегда оставаться на этом корабле и, в общем-то, в итоге приплыть в эту тихую пристань спасения. Вот поэтому мы понимаем, что в церкви все не случайно, и каждое служение, которое в церкви существует, оно духовно и создано, устроено Христом, вот, для того, чтобы в церкви все, наверное, совершалось наилучшим образом – Человеку всегда ведь нужна поддержка, нужна помощь. Иногда мы думаем, вот мы, зачем какие-то посредники между нами и Богом? И вот молодежь часто такие вопросы задают. Зачем вот нужны посредники? Я ведь могу и сам обратиться к Господу. Но вот удивительно, что не всегда ведь Господь так вот прямо отвечает на наши вопросы. И не будем самоуверены, что вот мы зададим такой вопрос, помолимся, и вот сразу придет такой конкретный ответ и понимание. Мы можем все равно продолжать заблуждаться и можем как-то вот в таком поиске оставаться. Церковь помогает тому, что вот тот опыт, который накапливается поколениями, тот опыт, который есть у конкретных людей, который свое служение у духовных людей, этот опыт может стать и нашим личным опытом. И вот... через общение, через такую жизнь в церкви, да, через приятие такого его устроения. И вот мы этим опытом церкви обогащаемся, который дает нам как раз возможность найти ответы на те вопросы, которые у нас в жизни возникают.
Я еще думал о том, что вот служение Святейшего и вообще служение Патриаршее и значение в нашей жизни, вот в чем, я думаю, в чем заключается еще. Ведь, наверное, единственная у нас такая вот, именно вот патриарх у нас избирается священник, то есть собором, и собором, и священников, и мирян. То есть это собором, в том числе вот патриарх Тихон избирался. Да. Это не просто было некий просто жребий, который выпал, и все. Но это все-таки действительно люди отдают себе отчет в том, что они выбирают себе того пастыря, который поможет этому кораблю, что называется, оплыть.
Соборное решение церкви – это благословение Божие в церкви. Вот мы как бы должны это, наверное, понимать и ценить всегда, да, что вот это именно Господь вот, так благословил, так устроил для нас с вами. Вот, отвечая, вот еще, ну, дополняя ответ на тот вопрос, который был задан, хотел бы еще, вот, наверное, сказать, что вот, слова проповеди Святейшего Патриарха, вот, о значении которых вы, Глеб, уже высказались, они действительно человеку тоже могут помочь. И в какой-то конкретный момент именно эти слова могут как-то задеть, могут дать что-то человеку, на что-то человеку по-новому взглянуть, что-то изменить в своей жизни. Вот это вот тот вот самый опыт церкви, да, который нам, каждому из нас, может быть доступен.
Ну и потом, мне всегда кажется, что одно из самых главных, одно из самых главных черт вообще в принципе пастыря – это честный разговор, трезвый, честный разговор. Потому что если этого нет, то тогда возникает очень много вопросов, которые не связаны никоим образом со служением Господу. И вот поэтому вот у меня и вопрос, связанный, конечно, вот с этим пастырским служением. Если мы приходим к священнику в церковь, а не к Богу, то тогда у нас возникают все те вопросы, которые мы часто слышим во всех средствах массовой информации. Как нам избегнуть соблазна обсуждать священство?
Ну, вообще никого не надо обсуждать. Вот. Это зависит от отношения к друг другу, да, которое нам нужно формировать, наверное, между собой, верующим людям, христианам, вот, отношение к своим пастырям, почтение, уважение. Мне кажется, вообще это как-то в христианской культуре, в первую очередь, наверное, заложено такое уважение. А почитаем апостола Павла. Он ведь очень уважительно пишет, обращаясь к своим посомам, вот, к тем, кто где-то заблудился, что-то сделал не так. Это, может быть, как-то выглядит резко, но в этом все равно глубокое внутреннее уважение вот, к тем людям, которые слышат его слово. Так, наверное, и здесь, ну, очень легко судить, когда сам не имеешь какой-то ответственности за других людей и не имеешь понимания, что же все-таки происходит, чем живет конкретно вот этот человек-пастырь, да, о котором мы там что-то, может быть, думаем и как-то высказываемся. Потом здесь вот такой ответ, наверное, на этот вопрос. И если человек с правильным отношением приходит в церковь, А я среди людей невыцерковленных вижу много таких, которые именно с таким правильным отношением в церковь приходят. Они приходят к Богу. И они даже, может быть, в первые, там, ну, как-то вот, первоначально они и не стремятся пообщаться с кем-то в храме еще дополнительно, со священником. Ну, если есть какие-то более такие серьезные вопросы, на, ну, которые нужен ответ, и хочется вот именно как-то что-то услышать. Но очень часто вот просто люди приходят для того, чтобы помолиться в церкви. И я вот очень понимаю и принимаю вот такое отношение, именно когда человек приходит в церковь, прежде всего к Богу. И тогда возникает, выстраивается правильная иерархия, что человек понимает, что все, что... Все остальное, все, что в церкви существует, оно тоже полезно, оно тоже необходимо для него. Вот. Но что священник, в первую очередь, служитель Божий. И благодаря общению со священником, общению с пастырем, общению духовному, человек может многое для себя приобрести, это может ему помочь. Вот именно в том, как он выстраивает свои отношения с Богом.
Я хочу напомнить нашим дорогим телезрителям, что телефон в нашей студии, код города 812, телефон 677-62-44. Звоните, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Ну вот у меня такой вот вопрос. Мы, бывает, все-таки находимся в таком духовном состоянии, когда нам кажется, что мы знаем, ну тем более, например, я, взрослый человек. И когда я вижу священника, который только-только закончил духовные школы, и мне кажется, что вот я-то умудренный опытом, образованием человек, я могу что-нибудь даже и посоветовать священнику. И вот это вот такое вот высокомерие мы встречаем в церкви, в общем, довольно часто. И вот для того, чтобы все-таки нам... избегнуть этого высокомерия. Вот я опять-таки хочу спросить по поводу того, что у нас есть разное почитание. Молодой священник – это одно, взрослый священник – другое, протоиерей митрофорный – третье, и, соответственно, там, скажем, какой-нибудь владыка – это уже совсем хорошо, а уж патриарх – это понятно, что, в общем. И я знаю о том, что у нас есть прихожане, которые приходят только, я которых вижу только на патриарших службах, и больше я их в церкви не вижу никогда. Вот наше вот такое мирское отношение к службе, как выработать правильное понимание, православное понимание?
Ну, вот есть такая вещь, она называется уважение к священному сану. И вот, наверное, такое уважение нужно придерживаться человеку, независимо ни от чего, православному и верующему человеку, независимо ни от чего, какой священник, молодой, опытный, знаем мы его или не знаем, нравится он нам или, может быть, чем-то отталкивает. И, может быть, мы за ним что-то видим, что у нас недоумение вызывает. Такое тоже вполне может быть. Может быть, он нам что-то резко сказал. Но вот это уважение к священнику, именно как носителю священного сана, оно все должно, мне кажется, сохраняться. И я вот убежден, что если человек любой придет к священнику и задаст ему вопрос, то священник всегда постарается как-то помочь человеку, да, найти ответ. С позиции тех знаний, которые он получил в духовной академии, если это молодой священник, ну вот он, ну хотя бы даже вот с этих позиций, да, может быть, что-то и Господь ему откроет. Он помолится и как-то, вникнув в ситуацию, хотя бы ну, какое-то свое мнение сможет высказать. Вот. А опытный священник, конечно же, исходя из своего опыта духовной жизни, и опыта молитвы, и общения с многими-многими людьми. Потому что, вот, может быть, не все представляют, сколько священнику приходится общаться с людьми. А сколько патриарху приходится общаться, вообще, наверное, трудно представить. Вот. Огромное количество людей, которые приходят с своим вопросом, очень разных людей, своими разными судьбами, историями. Вот. И священник, когда он вникает, вот, он тоже приобретает свой определенный опыт, понимание глубокой жизни, сообразуя это еще и с христианским пониманием жизни. То без этого невозможно понять, ну как-то почувствовать, что у человека происходит в душе. Вот, и, может быть, даже вот исходя из этого, из того, что требуется от каждого священника, я думаю, что, конечно, необходимо уважение всегда к священнику, которого мы встречаем. Вот Ян Кронштадтский мне вспоминается. Он был совсем молодым еще священником, и к нему в Кронштадте, когда он только начинал свое служение, подошла одна женщина, попросила его помолиться о том, что у нее вот, ну, в жизни что-то... Они попросили о ней помолиться. И Ян Кронштадтский как-то по смирению так вот и ответил, что ну, я молодой священник, не умею еще молиться. И тогда женщина ему ответила, что вы священник, и вы, пожалуйста, помолитесь, я верю, что вот по вашей молитве многое Господь совершит. И это действительно произошло. Вот об этом сам Ян Кронштадтский свидетельствует. Поэтому вот, наверное, молитва священника, его внимание в церкви – это, вот, это выражение той пастырской любви, которую в полноте вот, имеет Христос, который, той любви, которую Христос принес в этот мир. И вот через наши человеческие взаимоотношения и через то, что происходит в церковь, вот этой любовью мы призваны наполнять существующий мир, наполнять наши отношения, делиться друг с другом.
У меня есть еще один такой вопрос. Нам часто приходится слышать такой вопрос о том, что у нас очень много обрядности. Я в данном случае не говорю про обрядоверие, но обрядности, потому что много в наших богослужениях непонятных символов и значений. И нужно ли нам всем объяснять то или иное значение того или иного возгласа, и должен ли человек всегда понимать язык литургии?
Ну, конечно, очень хорошо, если человек понимает богослужение, понимает христианские тексты, хорошо знает Евангелие. Но ведь это происходит не сразу. И мы знаем, как все по-разному приходят к Богу, как остаются в церкви, с чем человек приходит к Богу, с каким багажом. И, может быть, это не нужно форсировать. И я убежден, что не нужно это делать, потому что, наверное, вот приобретение каких-то знаний и опыта человека приходит постепенно. И, может быть, это даже замечательно. Вот молодежи очень нравится, когда они что-то открывают новое для себя в жизни. Приходит какой-то момент, вдруг новое открытие в том, что, как тебе уже казалось, ты хорошо знаешь. Так и в церкви. Очень много, может быть, открытий еще впереди. Немножко давайте отложим. Пускай не будет так все вот, как прагматично, понятно, прозрачно, как в современном мире сейчас вот это принято. Так, чтобы сразу все вот было уже изложено до конца, и нечего было бы ожидать. Вот. А то богатство в церкви, которое человек встречает, оно открывается постепенно. И, что, наверное, важно, применительно к тому, что человеку необходимо в конкретный момент его жизни. Может быть, вот именно какие-то такие вещи, которые будут и утешением, и укреплением, ответом на вопросы в конкретный момент Господь дает. И что еще? Вот это вот, ну, таких вот череда открытий, да, она как-то и сообразна еще и тому, что происходит в сердце человека, в внутреннем устроении. Царствие Божие, мы знаем слова Спасителя, приходит неприметным образом. И люди, когда приходят в церковь, они иногда говорят, вот я молюсь, исповедуюсь, ну вот мне кажется, что ничего не происходит, те же самые грехи, что же, к чему же я двигаюсь? Ну, может, неприметно что-то Господь совершает в душе человека, и вот в какой-то определенный момент что-то новое открывается уже человеку, который приобрел определенный опыт в жизни духовной, вот, а что-то неприметным образом приходит, открывается, вот, и всегда это какая-то, наверное, радость о том, что вот мы обладаем таким богатством, которое нам открывает Господь.
Мне, знаете, всегда казалось, что когда мы читаем или слушаем Евангелие, то возникают те вопросы, которые мы даже не осмеливаемся никогда задать. Но возможно ли вот такое, когда мы слушаем Евангелие сегодня, а оно будет нам понятно через какое-то время? Может ли бы такое быть? И что нужно делать для того, чтобы слова литургии, слова Священного Писания, Евангелия Благовестия доходили до нас? Вот для этого нужно особое какое-то духовное расположение, или это возможно даже в том случае, если я, в общем, и не особенно стараюсь? Нужно ли мне особо стараться и задумываться, или я могу, так сказать, плыть по течению и ни о чем не думать? И само Евангелие дойдет до меня.
Ну, вот я даже не знаю, честно говоря, как на этот вопрос ответить. Наверное, надо само Евангелие вспомнить. Вот что было на горе Преображения? Скоро будет праздник, и наш город посетит святейший патриарх Кирилл. Что было на горе Преображения? Ученики не знали, что будет потом. И вот именно с этого момента Господь начинает им открывать тайну своих крестных страданий. Мы слышим глас Божий с небес. Его послушайте, глас Отца Небесного. Его послушайте, вашего Божественного Учителя. Сей есть Сын мой возлюбленный. И Господь им начинает говорить уже о тех страданиях, которым принимали вы, ученики. Нет. Знали они, что значит взять крест свой и следовать за Господом? Они не знали этого. Но приходит уже другое время, и эти события сбываются, они исполняются, и они становятся свидетелями этого. Они становятся свидетелями победы Христовой. Вот мы тоже эти свидетели, и тоже это свидетельство в своей жизни несем. Вот. То, что необходимо, нам Господь, конечно, откроет, нам, может быть, в какое-то нужное время, когда мы будем способны свидетельствовать о свете, свидетельствовать о Христе. Вот. Ну вот если, опираясь на Евангелие, можно вот как-то ответить, наверное, так. Но, конечно, прилагать определенные свои усилия к тому, чтобы знать Священное Писание, если с другой стороны посмотреть на этот вопрос, то, конечно, тоже необходимо, потому что если мы будем об этом не родить, не заботиться никак, вот, то, конечно, мы это слово-то и не услышим. Вот, потому что Слово Божие, опять-таки, оно на плодоносной земле пускает корни и приносит плод, вспоминая притчу о сеятеле. Да, а может быть и так, что оно упало и совсем там не задержалось, и птицы небесные поклевали, и человек ничего не услышал. Слово произнесено, слова вроде бы знакомые, где-то читал, что-то слышал, но как-то соотнести со своей жизнью, какие сделать выводы, как это слово исполнить. Вот, какой наша должна быть жизнь? Может быть, человек и даже и не задумался об этом. Вот, не хотел бы, чтобы было так. Вот, поэтому, конечно, Священное Писание, чтение Евангелия, духовных книг, святых отцов требуют к себе внимания и такого некого, может быть, иногда усилия над собой, чтобы отодвинуть свои дела другие, кажущиеся очень важными, да, вот, семью, работу и так далее, чуть-чуть отодвинуть, да хотя бы в сторонку на какое-то время, чтобы получить духовную пользу.
Вера от слышания. Вот эту фразу, и вообще, в принципе, много таких фраз, которые мы часто вообще слышим в нашей жизни. Вот вера от слышания. Вот вы не могли бы мне довольно просто объяснить, что в нашей современной жизни, как это предваряется в нашу жизнь, в жизнь православных христиан? Вера от слышания Евангелия, или вера от слышания проповеди, или вера от слышания, может быть, вообще, не знаю, каких-нибудь разговоров на богословские темы. Что такое вера от слышания?
Ну, вера предполагает, конечно, уже определенное познание, что-то осознанное, что-то уже вербальное, то, что можно проговорить, понять, донести до другого человека. Вот именно поэтому вера, она сопряжена со словом, да, с пониманием, со смыслом. И, ну, конечно, когда мы говорим о вере, это не какое-то аморфное понятие, потому что речь, конечно, мы понимаем, что речь идет о христианской вере, что это конкретизированная вещь, что это вполне определенно. И что слышание – это не просто слышание каких-нибудь басен, разговоров, анекдотов и какое-то внимание к какой-то определенной информации, может быть, даже заставляющее нас задуматься о чем-то. Нет, это совершенно все-таки конкретные вещи, которые рождают веру в душе человека, в его сознании. Это все-таки в первую очередь свидетельство о Христе, это Святое Евангелие. Вот это весть о спасении, это апостольское слово, апостольская проповедь. И то, что мы слышим сегодня в храме, в живом слове священников, слышим в духовном общении прихожан, когда они общаются именно на духовные, евангельские, христианские темы. Вот это вот как раз то самое слово, которое, то самое семя, которое может принести плод веры.
Я с вами абсолютно согласен. И более того, вот я у нас на телеканале, у нас все время есть такая рубрика «Слово патриарха». Слово, вот когда он произносит свои проповеди, они удивительно, на мой взгляд, очень простые и очень доходчиво. И, конечно, вот я с нетерпением, в общем, жду прибытия Святейшего и всеночное бдение состоится в Казанском соборе во сколько? В 18 часов, да?
Да, всеночное бдение в канун праздника Преображения Господня. 18 августа в 6 часов вечера в Казанском кафедральном соборе.
Ну и, конечно, мы приглашаем всех наших православных христиан принять участие в этой...
Ну, безусловно. В этом случае. Я думаю, что многие прихожане наших петербургских храмов в этот день придут именно помолиться со своим патриархом в кафедральном соборе. И приглашаем молодежь для участия, для такой совместной молитвы. У нас еще в этот день запланирован такой преображенский молодежный праздник, который, ну, вот вместе со значением визита Святейшего в Северную столицу тоже вот будет для молодежи, ну, иметь свое значение. И, конечно, вот хотелось бы, наверное, сказать, что Святейший Патриарх дает нам такой пример удивительной работоспособности. Я всегда говорю молодежи, вот посмотрите, как трудится наш Святейший Патриарх, и как он умеет заражать всех своей энергией. Вот это удивительно, наверное, вот как-то и... молодежи следует тоже ориентироваться в своей жизни, потому что часто молодые люди думают, как бы где бы там отдохнуть, поспать, погулять, поразвлекаться, чем-то таким вот интересным для себя заняться. Вот, а нужно трудиться, нужно, чтобы действительно добрый плод принести в своей жизни. Вот, и не жалей себя, когда это требуется от нас. А это очень часто требуется. И хорошие дела не нужно никогда никуда откладывать. Вот, я думаю, что вот нужно руководствоваться.
И вот, просто у нас будет возможность помолиться вместе. Да. Вместе в Казанском соборе, на Благовещенском всеночном бдении. Ну, а потом на следующий день мы, конечно, придем в Преображенский собор.
Да, в Спасо-Преображенском соборе утром Святейший Патриарх совершит божественную литургию в вот, 10 часов.
Ну, и, конечно, наш канал «Тернасоюз» будет осуществлять прямую трансляцию и из Казанского собора, и из Преображенского собора. Так что, слава Богу, что услышат и увидят службу даже те, кто находится далеко в этот день и не сможет прибыть в храм. Ну и Преображенский праздник молодежи тоже будет в Казанском соборе, да. У стен Казанского собора, который
после
богослужения, после всеночного бдения. Ну что же, вот, наверное, мы и на этом закончим нашу передачу, потому что это, наверное, очень важно, чтобы мы все-таки с тем необходимым пиететом относились к пасторской службе. И я действительно приглашаю всех принять участие в молитве, когда приедет Святейший Патриарх. И вообще к молитве, наверное, мы всегда должны призывать всех, правда?
Да, потому что молитва всех нас объединяет.
И объединяет, конечно, нас всех, дорогие наши телезрители. В нашем эфире был протоиерей Константин Головацкий, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери и председатель отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии. Очень благословите наших телезрителей.
Пускай Господь всех вас благословит. Уважаемые телезрители, поздравляю вас еще и с праздником Смоленской иконы Пресвятой Богородицы. Завтра этот праздник, сегодня уже молились мы за вечерним богослужением.
Ну и на этом мы с вами прощаемся, дорогие наши телезрители. Всего вам доброго. До свидания. Напоминаю, что вы всегда можете задавать там себе вопросы, оставлять свои комментарии у нас на сайте и в группе ВКонтакте. Мы будем ждать ваших сообщений и новых тем, которые бы вы хотели, чтобы мы обсудили в эфире нашего телеканала в рубрике «Беседы с батюшкой». Всего вам доброго и не оставляйте ваших молитв о нас, о нашем телеканале. Всего вам доброго и до свидания, до следующих встреч.